В эфире Радио Свобода, программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. С нами сегодня события последних дней будут обсуждать военный эксперт Сергей Грабский, председатель партии «Яблоко», которая провела в прошедшие выходные свой съезд, Николай Рыбаков, и публицист Александр Скобов. Война Кремля в Украине продолжается уже 54-й день. Ракетным ударом подверглись Львов, Киевская и Днепропетровская области, окруженные украинские военные отказались сдать Мариуполь. Есть новые сведения о жертвах матросах потопленного российского крейсера «Москва». Продолжается уход западных компаний с российского рынка. Paramount перестает вещать в России. Здравствуйте. И мы попросим, наверное, для начала военного эксперта Сергея Грабского помочь нам с таким восстановлением, что ли, реальной картины событий последних дней в Украине. Здравствуйте. Началось ли наступление российских сил в Луганской области и на Донбассе, которое прогнозировалось вот уже несколько дней?
Ну, добрый вечер. Понимаете, нельзя говорить о том, что вот началось наступление в таком классическом варианте, как мы ожидались, то есть с массированного ракетно-артиллерийского воздушного удара, с продвижением танковых колонн, там, вклинениями и так далее, потому что этого быть не может. Оно не соответствует, ну, как бы, философии войны в ее нынешнем виде. Вместе с тем нужно понимать, что уже более недели российские войска пытаются нащупать так называемый передний край обороны украинской армии. В районе Изюма они пытаются атаковать позиции украинской армии в Северодонецке, в Рубежном. Они продвинулись в Кременной. Они наносят массированные удары вдоль всей линии фронта. То есть можно сказать, что активная фаза боевых действий началась. Но то, что она не приобретает такой знакомый всем вид, это уже немножко другое дело. Но для нас понятно, что активная фаза уже идет в полном объеме.
Хочется понять все-таки, что было причиной отступления российских сил от Киева? Опасения окружения или желание вот действительно сосредоточить все боеспособные уцелевшие войска на этом Донецко-Луганском направлении, там в районе Изюма, то есть там, где есть шансы, так сказать, на окружение, видимо?
Ну, знаете, тут надо немножко отмотать ленту назад и понять, что по положению на 22 февраля многие эксперты, в том числе я, мы даже не могли представить себе, что в том положении, в том количестве, в том качестве российская армия решится на вторжение, потому что это было безумием с самого начала. Но они приняли такое решение, они начали это безумное вторжение. Конечно, удар был нанесен серьезный. Мы отмечали глубокое продвижение, вклинение танковых колонн исключительно по дорогам, что, естественно, не могло не сказаться на качестве боевых действий. То есть, естественно, Украина начала заниматься тем, что она любит делать всегда, то есть окружением, отсечением линий коммуникаций, зажиманием противника в тисках, и вынудила ее к отступлению с этих направлений, в которых Россия не имела шансов закрепиться. Давайте будем откровенны. И таким образом Россия перешла от метода параллельного планирования, то есть проведения операций на нескольких операционных направлениях. Они задекларировали начало так называемой основной операции на Донбассе, что в принципе и привело к тому, что до сих пор Россия, несмотря на то, что попытки начать наступление, и оно уже началось, имеют место, но оно не достигло тех задач, не выполнило тех задач, которые они планировали. То есть это, знаете, больше декларативные заявления, чем какая-то вменяемая стратегия. И мы это наблюдаем прямо сейчас, когда Россия пытается продолжать свои активные действия, уже сосредоточившись даже не на двух направлениях, как мы ожидали, а именно нанесение ударов с севера, то есть от Изюма через Луганск и снизу от Великих Новосилок и Гуляйполя и Угледара на север, на соединение с войсками своими, а фактически такой, знаете, разрозненные удары, которые наносятся не одновременно, без какого-либо согласования.
А вот какие силы там сосредоточены? Вот считают обычно теперь в этих батальонных группах, если я не ошибаюсь.
Ну, вы знаете, очень трудно сказать, потому что после отступления из Черниговской, Киевской и Сумской областей российская группировка занималась переформированием, и там трудно назвать вменяемыми или более-менее сосредоточенными такие войска, которые находятся там. Мы можем говорить об общей численности в пределах, опять же, в пределах от 60 до 80, вероятно, до 90 тысяч. Но в эту группировку входят также и силы так называемых добровольцев Луганской Народной Республики, о качестве которых можно говорить долго. Поэтому вот такое общее количество сосредоточенных сил находится сейчас на этом направлении. Опять же, нужно понимать, что количество и качество этих сил неравномерно. То есть, если по направлению из Харьковской области в район Луганской области мы говорим о более-менее кадровом составе российских вооруженных сил и достаточно мощной группировке, то на юге, по многим данным, в том числе наших зарубежных партнеров, мы говорим о достаточно небольшом количестве российских войск. По некоторым источникам говорят 6 батальонных тактических групп. Кроме того, нужно обратить внимание, что достаточно большое количество войск задействовано по 6 тактических групп и общем количестве примерно 10 тысяч человек, которые продолжают операции по штурму Азовстали в Мариуполе. Вот такое соотношение сил, оно совершенно неоднородно, разнородно, и это то, что сейчас
Украина. Да, у нас здесь помехи. Давайте мы дадим возможность Сергею восстановить связь. А сейчас я хотел бы обратиться к Николаю Рыбакову, российскому политику, который возглавляет партию «Яблоко». Николай, здравствуйте. У вас вот был съезд. Съезд, я так понимаю, в достаточно необычных условиях, в условиях, я бы сказал, такой закрытости. И я хотел бы понять, вот, ну, у нас есть вот сейчас такая оперативная, что ли, информация, так сказать, с фронта военных действий. А от вас я хотел бы услышать все-таки, как вы партии сформировали коллективную оценку происходящего, того, что в России людей заставляют называть так называемой специальной военной операцией?
Было бы странно, если бы партия «Яблоко» проводила свой съезд в обычном режиме, учитывая все, что происходит в России, в Украине, в мире. Партия «Яблоко» не изменила свою оценку происходящего. Мы считаем происходящее тяжелейшей катастрофой, которая будет иметь очень тяжелые последствия для будущего нашей страны. Мы почтили память в самом начале съезда, почтили память всех, кто погиб сейчас в ходе военных действий. То, что вы сказали, что вынуждены называть военная специальная операция, или специальная, да, военная операция, ну, давайте будем исходить из того, что все понимают. Мы даже на основной сейчас странице сайта написали, что мы все сказали, мы за мир. Потому что, действительно, к огромному сожалению, партия «Яблоко» не была услышана большинством граждан страны, когда предупреждала с 2014 года о таких угрозах, которые, к сожалению, реализовались. Поэтому мы продолжаем работать в России, наши региональные отделения продолжают работать. На яблочников оказывается давление. И в своем докладе на съезде я довольно долго пришлось говорить о том, описал те случаи, которые были с активистами партии. И уже даже после съезда, несмотря на то, что он проходил позавчера, уже даже после этого один из делегатов был задержан, наш депутат муниципальной Псковской области Николай Кузьмин, и доставлен в отделение внутренних дел прямо с поезда, когда он возвращался в Псковскую область со съезда.
Да, ну, в общем, понятная ситуация. Я хотел спросить у нас Сергея, если Сергей вернулся, я хотел бы продолжить разговор о военной ситуации. Сергей, если вы нас слышите, вот еще несколько эпизодов, которые, мне кажется, важны для понимания, поскольку в России у людей, в общем, нет достаточно ясной и достоверной картины того, что происходит. Я хотел бы спросить, какую роль играет продолжение трагической такой обороны нескольких районов в Мариуполе?
Я надеюсь, вы меня слышите сейчас. И вы знаете, трагическая, но я бы сказал, с нашей стороны героическая оборона Мариуполя, она фактически уже сыграла просто колоссальную роль в обороне Украины и в последующих операциях украинской армии, потому что фактически это, ну, я вам скажу, даже несколько неожиданная оборона данного города и порта и прилегающих районов, она сорвала практически возможность проведения каких-либо наступательных операций в районе Одессы, фактически уничтожив цвет морской пехоты Российской Федерации. Она оттягивает на себя, как я уже говорил, порядка 10 тысяч войск, и в связи с этим так называемый южный фланг донбасской группировки российской армии так и не смог начать активных боевых действий и ведет такие невнятные боевые действия на участке фронта от Запорожья до Донецка в количестве очень небольшом. Также, боясь оставлять Мариуполь у себя в тылу, противник не может осуществлять каких-то вменяемых широкомасштабных действий на западном берегу Днепра, и поэтому сейчас украинская армия имеет возможность сдерживать и оттеснять противника с правого берега Днепра. Я говорю в основном о правобережье Херсонской области. То есть Мариуполь сыграл просто колоссальную роль в том, что Украина сейчас способна вести активные оборонительные и даже контрнаступательные действия.
А вот, собственно, вы уже об этом немножко сказали. Вот какова ситуация там между Херсоном и Николаевым? То есть есть разные сведения о том, что там происходит. Вроде бы есть какое-то, так сказать, наступление украинских сил даже там.
Да, абсолютно. И сейчас можем сказать, я общался сегодня со своими друзьями, которые там оперируют. Нужно понимать, что ситуация исключительно динамичная. Боевые действия ведутся в основном в административных границах Херсонской области. Сейчас вместе с тем российские войска продолжают попытки обстреливать Кривой Рог. Сегодня были потери, и это как бы уже официальная информация. Украинские войска пытаются выдавить. Я еще раз говорю, не идет вопрос, не идет речь о таких широкомасштабных действиях, потому что мы понимаем некоторую ограниченность возможностей украинских армий. Но тем не менее украинские войска постепенно выдавливают противника с территории Херсонской области с угрозой рассечения этой группировки и выхода, собственно, на берег Днепра. И мы прекрасно понимаем, и противник это понимает, что если они вынуждены будут отойти от Херсона, то, скажем так, группировку российских войск на правом берегу Днепра ожидают очень большие сложности, вплоть до ее физического уничтожения.
А что-то можно сказать о моральном состоянии российских войск, которые задействованы вот в этих боях тяжелых? Есть ли информация об отказах от участия в боевых операциях или нет?
Вы знаете, мне очень тяжело это комментировать или подтверждать, или опровергать, потому что, понимаете, войска, которые ведут бои, ну, как бы они менее подвержены именно вот таким вот влияниям. И, ну, для украинской армии совершенно неинтересно, какое моральное состояние войск, которые ей противостоят. Задача стоит, противник должен быть уничтожен или изгнан из наших земель. Что касается других направлений, да, есть информация, но опять же, знаете, памятуя специфику и ментальность российских войск, мы на это не сильно обращаем внимание, в смысле того, что как-то ослабляем свой натиск или отказываемся от ведения каких-то операций.
Ну, а вот, собственно, военные преступления, о которых говорят и которые, в общем, показаны уже, задокументированы, на ваш взгляд, это какая-то самодеятельность отдельных мародеров, солдат, там, младших офицеров или сознательная стратегия на запугивание выполнения приказов, которые идут сверху?
Вы знаете, я абсолютно уверен, что ни о каких самостоятельных действий отдельных личностей в рядах российских вооруженных сил нет. Мы говорим о ситуации, когда это абсолютно спланированное, абсолютно сознательное действие, направленное на террор против, в первую очередь, мирного населения, подавление его воли к сопротивлению и уничтожение самой идеи украинства. И поверьте мне, те факты, которые мы получаем, они просто заставляют нас Я даже не знаю, как комментировать, потому что ничего общего с ведением боевых действий не имеет уничтожение священников, уничтожение учителей, уничтожение женщин и детей, уничтожение культовых сооружений, уничтожение больниц, культурных учреждений и так далее и тому подобное. Еще раз повторяю, это абсолютно продуманная и сознательная политика военно-политического руководства оккупационной армии.
Ну и еще один вопрос. Как влияет на ход военных действий гибель крейсера «Москва»? Действительно ли Россия теряет возможности для десантных операций вот в этом районе Черного моря, так сказать, атаки на Одессу и так далее?
Это, знаете, отвечая на этот вопрос, я могу сказать, что мы имеем дело с одним из элементов, в общем-то, боевых действий, потому что крейсер «Москва», он имел три основные задачи. Это, во-первых, пункт управления флотом подвижный, это, во-вторых, площадка для запуска крылатых ракет, и, в-третьих, это элемент системы противовоздушной обороны. Потому что, по большому счету, нанеся удар по Бердянску, украинская армия фактически свела на нет все возможности проведения каких-то вменяемых морских десантных операций против Одессы или других участков побережья Украины. Да, это нанесло серьезные потери и политические, и военные, и с дополнительным размещением и украинских систем «Нептун», и британских систем «Гарпун» фактически исчезает возможность проведения каких-либо морских десантных операций на том направлении. Ну и в том числе, я предполагаю, что в последующем Украина будет получать все больше и больше авиации. Это фактически сведет на нет доминирование российского Черноморского флота в западной части Черного моря.
Спасибо большое. С нами был военный эксперт Сергей Грабский. Мы получили достаточно объемную такую картину происходящего на поле боя этой страшной войны. Ну и я обращусь к участникам нашей передачи. С нами публицист Александр Скобов. Александр, как вы видите вот эту вот картину войны? В чем ее смысл для российской власти? Вот почему она развязала эти боевые действия именно сейчас, собственно, и не пытается остановиться, несмотря на тяжелые потери, о которых мы знаем?
В чем смысл развязанной Российской Федерацией агрессивной войны, я могу сформулировать достаточно кратко и просто. Путинская Россия ведет войну за мировое господство. Путинская Россия ведет войну за изменение существующего международного порядка в том направлении, чтобы новый международный порядок, который собирается навязать миру путинская Россия, обеспечивал ее доминирование, обеспечивал возможность устанавливать правила для всех, те, которые пожелает сама путинская Россия. И в данном случае речь идет о опрокидывании тех барьеров на государственное насилие, которые вырабатывались человеческой цивилизацией при строительстве нового мирового порядка, начиная с 1945 года. Вот сейчас можно говорить, что Путину удалось опрокинуть тот международный порядок, который трудно, медленно, с зигзагами, с издержками, но формировался на нашей планете с 1945 года, с победой над нацизмом.
То есть он сделал войну инструментом, собственно, политики, но в какой степени это связано с внутренней, например, политикой в России? Все-таки к тому моменту, когда началось сосредоточение сил, прошли для власти удобные выборы, перед этим была поправлена, откорректирована Конституция, обнулен сам Путин в качестве возможного диктатора еще на пару сроков. То есть оппозиция разгромлена, Навальный в тюрьме, демонстрации больше нет. В чем же дело все-таки? Вот внутренний этот фактор, он совсем, на ваш взгляд, не действует?
Идут параллельно два процесса, переплетенные между собой, но о каждом из этих двух процессов можно говорить и отдельно. Один процесс – это вот тот процесс сталкивания Кремлем мира к новой мировой войне, что сейчас и происходит. Параллельно этому идет трансформация политического режима в России, происходит перерождение раннего путинизма как такой авторитарной системы в систему уже тоталитарную. И в данном случае эти два процесса просто они как бы стимулируют друг друга. Но это, в общем, самостоятельные процессы.
Вопрос Николаю Рыбакову. Николай, вот скажите, пожалуйста, как вы понимаете, права ли госпожа Скобеева, которая заявила тут, что происходящее – это уже Третья мировая война, что Россия ведет войну с НАТО, ну, а как бы Украина, вот она, на фронтмен, да, а сзади стоят Европа и Америка. Хочется все-таки понять вообще, может ли Россия устоять, значит, против такой коалиции?
Ну, Михаил, если вы позволите, я Ольгу Скобееву не буду комментировать. По сути, если уж вдаваться в исторические какие-то анализы, то, может быть, как раз Александр здесь присоединится. Если уж есть спор относительно того, можно ли отделить Первую мировую войну от Второй мировой войны, то я надеюсь, что мир сохранится, несмотря на ядерную угрозу, и историки лет через 100 будут обсуждать, был ли период, был ли промежуток между Второй и Третьей мировой войной. И вообще прекращалась ли она. Поэтому это точно не, по-моему, совершенно не предмет сейчас дискуссии. Единственное, что, на мой взгляд, я хотел бы поспорить с Александром относительно того, что Путин борется за мировое господство. Ну, думаю, до такого все-таки не дошло. А восстановление образа сверхдержавы одной из, ну, это, конечно, возможно. Потому что представить, что российское государство сможет указывать другим крупным державам, даже если мы не говорим про Европу, таким как Китай, Индия или Соединенные Штаты, но я думаю, что все-таки до этого в Кремле еще не дошли.
Николай, вот я слышал, что лидер вашей партии Григорий Явлинский считает, так сказать, высоким уровень опасности применения ядерного оружия, тактического оружия. Каковы, правильно ли у меня информация, и каковы, так сказать, аргументы, собственно, основателя вашей партии?
Вы знаете, мы об этом много говорили и на Федеральном политическом комитете, который был накануне съезда, и на самом съезде, потому что пока не будет достигнуто соглашение о прекращении огня, о перемирии, мы все каждый день, каждую минуту будем приближаться к опасности развязывания ядерной войны. Этому способствуют и граждане, и эксперты, которых можно даже не называть, которые рассказывают, что возможен локальный ядерный удар, какое-то местное применение ядерного оружия, подразумевают, что это может не развязать мировую войну ядерную. Это очень наивно и опасно. Поэтому, к большому сожалению, учитывая, что сдержек институтов, механизмов, которые могли бы обезопасить от применения ядерного оружия, больше нет, то, конечно, эта опасность чрезвычайно высока. И пока не будет достигнуто соглашение о перемирии, после чего продолжились бы переговоры, то мы каждый день будем приближаться к такой опасности. Об этом в том числе говорили и ученые из разных стран, которые подписали соответствующее обращение к политикам. Среди них и Алексей Арбатов, член политкомитета партии, один из лидеров «Яблока», академик Российской академии наук, которые говорят о том, что вообще одумайтесь, господа, которые отвечают за происходящее сейчас в мире.
Да, но слава богу, что, по крайней мере, опросы не подтверждают, так сказать, что люди, может быть, так скажем, могут поддержать позицию на каких-то этих вот радикальных экстремистов, выступающих по российскому телевидению, которые призывают там тактическое какое-то оружие ядерное применять. Просто есть опрос проекта «Хроники», на сайте Republic он опубликован. Интересно, что как сторонники войны, так и противники в большинстве против применения ядерного оружия. 44% заявляют, что это недопустимо ни при каких условиях. 34% отвечают, что только в связи с применением такого оружия против России. Собственно, есть некий консенсус. Я уж не знаю, насколько Кремль к нему прислушивается. Раньше они на опросы обращали внимание, а сейчас уж непонятно, как это происходит. Николай, я вас хотел еще спросить относительно все такие линии партии. Вот вы выступили с каким-то обращением, собственно, что делать в нынешней ситуации? Вы там говорите о перемирии. Ну вот как вы это себе представляете?
Мы себе представляем, что должно быть соглашение документальное, письменное, гарантирующее прекращение обеими сторонами огня для того, чтобы наконец перестали гибнуть люди. Мы говорим о том, что должен произойти обмен убитыми, пленными, ранеными. Мы предложили и считаем, что правильно использовать механизм обмена всех на всех, для того, чтобы это не было никакой торговли. Мы обратились уже до съезда и в Министерство обороны, в Министерство иностранных дел России, к уполномоченному по правам человека, в международные институты, в Международный комитет Красного Креста, в управление правом человека Верховный комиссариат ООН, с тем, что мы готовы тех специалистов, экспертов, которые есть в Яблоке, чтобы они участвовали в этом процессе. Сейчас мы передаем те данные, которые поступают к нам о военнопленных от граждан нашей страны, чьи родственники сообщили ему о пленении в соответствующую государственную структуру. Мы считаем, что государство должно сделать все для того, чтобы эти люди как можно скорее вернулись домой. И третья позиция – это, конечно же, международное расследование всех преступлений, которые были совершены, начиная с 24 февраля. Ну, возможно, и раньше, если будет на то воля у обеих сторон.
Хорошо. Вопрос Александру Скобову. Александр, насколько реалистично рассчитывать вот на реализацию подобных вполне позитивных сценариев, о которых говорит Николай Рыбаков?
Абсолютно нереалистично, и я бы не назвал такой сценарий позитивным. Такой сценарий фактически означает замораживание, расчленение Украины, отторжение от нее еще значительной части ее территории, а это означает фактическую легитимизацию того, что теперь в нашем вот этом прекрасном новом мире большие сильные государства могут силой перекраивать границы других менее сильных государств. Я лично в таком прекрасном новом мире жить не хочу.
Ну, то есть идея прекращения огня, вот эти стамбульские переговоры, которые вроде бы были теперь в каком-то виртуальном формате, это все вами ставится под вопрос. То есть это до какой-то реализации чьей-то победы на поле боя это все невозможно.
Разумеется, эти переговоры обе стороны, мне совершенно очевидно, что обе стороны ведут их исключительно для ради имитации какой-то, ради создания какой-то картинки, что переговоры ведутся. Позиции сторон несоединимы, это тоже совершенно очевидно. Если рассматривать два возможных варианта, один вариант соглашение о временном прекращении огня без каких бы то ни было политических составляющих этого соглашения. Ну вот это, возможно, было бы в какой-то степени реальным, но долго такое перемирие все равно не продержалось бы. Что касается какого-то соглашения типа Минска-3, оно невозможно просто из-за несоединимости позиций сторон.
Против России в связи с войной с Украиной введены жесткие санкции со стороны Соединенных Штатов Америки, стран Европейского Союза и многих других. Собственно, эти санкции усиливаются постоянно. Давайте посмотрим, что происходит за последние дни.
Урсула фон дер Ляйен сообщила о работе Евросоюза над 6-м пакетом санкций против России. Новые ограничения коснутся в частности Сбербанка и энергетического сектора. Основная цель этих мер заключается в сокращении доходов российских властей. Сбербанк пока не попал под санкции, поскольку он наряду с Газпромбанком является одним из основных каналов расчетов за российские нефть и газ. 5-й пакет санкций запретил с августа 2022 года импорт российского угля, закрыл европейские порты и дороги для российских кораблей и грузовиков. Но запрет перевозок не касается медикаментов и продуктов. Украинские власти настаивают, что следующим шагом должно быть эмбарго на нефть из России. Свою готовность к такому уже выразил ряд европейских стран, но не все. К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его страна может прекратить импорт российской нефти в этом году. Германии понадобится еще больше времени, чтобы отказаться от российского газа. После вторжения в Украину спрос на российскую нефть снизился. Многие западные трейдеры стали отказываться от покупки партий сорта Urals из-за их токсичности. А США и Великобритания запретили импорт топлива из России. Рынку предлагают существенную скидку на российскую нефть – до $35 за баррель, но все равно не могут продать ее. Внутренний спрос на нефтепродукты в России также снизился из-за влияния западных санкций на экономику. В начале апреля добыча нефти в России упала до 2-летнего минимума. Агентство Bloomberg подсчитало, что с 1 по 6 апреля в России производилось в среднем 10,52 миллиона баррелей в сутки, на 4,5% меньше, чем в марте. Если такая тенденция сохранится, снижение добычи станет самым значительным с начала пандемии. С российского рынка продолжают уходить иностранные компании. Пока аналитики насчитали более 350 фирм, приостановивших операционную деятельность. В ритейле их более 160. Но окончательно ушли пока единицы. Среди них немецкая сеть строительных гипермаркетов Оби, британский производитель натуральной косметики Lush, финская Nokia, немецкий производитель продуктов питания Dr. Oetker и французская парфюмерно-косметическая компания La Citane. Из-за войны с Украиной прекратили работу в России многие архитектурные бюро, так что десятки запланированных проектов не будут реализованы.
Вот такая картина России под санкциями. И вопрос Николаю Рыбакову. Николай, ну, ваша партия известна своими экономистами, качественным анализом. Что прогнозируют ваши эксперты вот при продолжении и усилении санкций в условиях войны?
Ну, то, что мы говорили, и когда санкции были более, скажем так, вегетарианскими, что, безусловно, санкции вредят российской экономике. Это ни для кого совершенно не секрет. Но они не смогут изменить политическую линию, которую проводят российские власти. Они сплачивают людей вокруг верховной власти. Они, безусловно, будут влиять на финансовое положение, на жизнь самых богатых людей в России, на очень небольшой существующий в России средний класс, а в регионах большинство людей разницу не почувствуют. Они как не получали до этого достойной зарплаты, так и не получают ее сейчас. И то, что вы видели, перечислили сейчас те марки, магазины, они как были для этих людей недоступными, они так и совершенно и сейчас будут для них недоступны. В этом отношении для этих людей ничего не изменится. А что будет происходить, что Россия в результате всех этих санкций отбрасывается на абсолютную обочину мирового развития. Для России не будут доступны современные новые технологии, международные финансовые ресурсы, которые помогали бы развиваться бизнесу. И экономика России будет ухудшаться, ухудшаться и все дольше стагнировать. Выход из этой ситуации затянется на многие-многие годы, если не десятилетия. Но при этом государственная пропаганда работает очень сильно. Она очень сильно использует санкции для того, чтобы объяснить людям, которые смотрят телевизор, и окружению тех людей, кто смотрит телевизор, что санкции все равно были бы введены против России, что вот, наконец, открылось настоящее лицо мировой закулисы, а то есть всего, собственно говоря, мира, которые противостоят России. Поэтому ситуация будет очень тяжелая. Но, тем не менее, я возвращаюсь к предыдущему вашему вопросу и ответу Александра. Я думаю, что политики в России должны исходить из того, что самое главное сейчас – это сбережение жизни людей. Поэтому, если нужно заключить соглашение о прекращении огня и потом вести 15, 20, 50 лет переговоры, но не будут гибнуть люди, это надо сделать.
Хорошо. Вопрос Александру Скобову. Верно ли Запад поступает, когда исходит, ну, я бы сказал, из принципа коллективной ответственности граждан России за все происходящее, и когда санкции накладываются не только на олигархов или чиновников, там, но и на всю экономику и на все общество?
Я думаю, что Запад менее всего интересуется вопросом о коллективной ответственности, о том, чтобы наказать какие-то слои населения. Запад делает другое. Запад использует в данном случае санкции как оружие войны для подрыва экономики противника, с которым он находится сейчас в состоянии войны, для уменьшение его технологических возможностей, это совершенно логично на войне. Что касается того, что санкции сплачивают российский народ вокруг власти, ну, кого интересовало, сплачивают или не сплачивают немецкий народ вокруг Гитлера, бомбардировки немецких городов? Решали не эти люди. И сейчас все будет решаться не настроением той части населения, которая сплачивается вокруг Кремля. Решаться все будет на поле боя.
Да, к сожалению, другой картины трудно себе сейчас представить. Но я бы, Александр, хотел вас вот о чем еще спросить. Вот было Николаем сказано, что люди не получали достойной зарплаты, и у них, как бы это сказать, не было нормального уровня жизни. Ну, а если они не будут получать в связи с санкциями достойной еды, грубо говоря, возникнет ли реальное массовое недовольство, ну, в столичных городах, в промышленных центрах, там, где останавливаются сейчас заводы? Вот Собянин, например, сказал, что в Москве из-за закрытия инофирм может потерять работу до 200 тысяч человек в ближайшее время. Они там какую-то собираются программу там общественных работ устроить для людей, которые работали, значит, в этом секторе. Но выглядит это достаточно странно. В общем, есть ли какой-то прогноз на социальные протесты?
Вы мое мнение спрашиваете?
Да.
Мое мнение таково, что никакие настроения не выльются в какие-то серьезные активные действия, пока не будет очевидного для всех катастрофического военного поражения России. Вот когда оно произойдет, тогда да, вот эти подспудные настроения недовольства, тревоги, недоверия к власти, тогда они могут во что-то вылиться. До этого они ни во что не выльются.
Николай, а вы что скажете? Могут быть какие-то действительно выплески вот социального недовольства? Или люди будут терпеть, затягивать пояса и ждать того, что им обещает, или уже не обещает даже пропаганда, которая, по-моему, рекламирует лишь войну и не может ничего сказать по поводу уровня жизни и прочего?
Ну, безусловно, будут в крупных городах стремиться придумать, как вы это говорили, различные программы, которые бы могли как-то сгладить финансовую ситуацию, потери для тех людей, кто работу сейчас потеряет. А, ну, я еще раз все-таки говорю про ту ситуацию, которая в целом по стране, что я не предполагаю, что могут быть какие-то серьезные дефициты, как вы говорили, там, нормальной еды. Ну, как бы вам сказать, что если вот я был в Псковской области неделю назад, вот работник котельни, он получает в месяц, ну, около 15 тысяч. Ну, понимаете, он какую еду покупал до этого на 15 тысяч, он такую еду и будет покупать на эти 15 тысяч. И уходы каких-то крупных западных фирм на него совершенно никак не повлияют. Кроме того, хочу напомнить, что да, санкции наложены, но сколько в месяц приходит России миллиардов за нефть и газ? Поэтому все весьма относительно. И запас прочности, он существует, безусловно. И торговля идет. Вот такая странная ситуация. И я думаю, что исходить из логики, что чем будет хуже, тем наконец скорее наступят лучшие времена, очень опасно. Потому что когда будет серьезно хуже, времена наступят еще худшие. После того, как наступит серьезный, возможно, это говорить, что это невозможно, нельзя, конечно, возможны социальные протесты, но после них время наступит еще более тяжелое, чем сейчас. Потому что риск в результате таких событий прихода ультрарадикалов, национал-популистов, очень серьезен.
Ну, радикалы, они сейчас, собственно, у власти, а в телевизоре вы их можете увидеть каждый вечер в огромном количестве. Александр, а вы не опасаетесь, так сказать, вот такого радикального действительно поворота, о котором говорит Николай Рыбаков? Вот эти Прилепины на улицах с автоматами и уже не в Донбассе, а где-нибудь по России?
Внутриполитического? Вполне возможно, да, это один из весьма вероятных сценариев. Но только это уже будет неважно. Почему? Я говорю, что решаться будет не внутри.
Ну, ситуация. Дело в том, что некоторые эксперты, они прогнозируют, что, так сказать, если события в Украине закончатся каким-то худым или хорошим миром, то репрессии обрушатся как раз внутрь страны, и вот эти вот радикальные элементы, они будут во главе всего этого похода в роли таких хунвейбинов, что ли. Андрей Кураев, например, об этом написал. Такое ведь тоже возможно?
Репрессии в любом случае будут внутри России нарастать вплоть до падения путинского режима. Тут альтернатив просто нет никаких.
Вопрос Николая Рыбакова. А каков действительно уровень репрессий сейчас против активистов партии, которые занимают, назовем ее, пацифистскую позицию? Ну вот сегодня Льва Шлосберга, я видел, осудили там на 32 тысячи за дискредитацию, и супругу его заодно на 30. А вообще какой этот список, так сказать, людей, которые из вашей партии попали под давление, под репрессии?
Ну, позицию все-таки правильно назвать миротворческую, потому что бывает все-таки полностью пацифистской нельзя назвать, потому что, конечно, бывают ситуации в мировой политике, в практике жизни, когда все-таки применение оружия необходимо. Я не могу сейчас сказать. Это, естественно, не относится про нынешнюю текущую ситуацию. А у нас на сайте опубликован список людей, в отношении которых применяется силовое давление, на которых составлены протоколы. Первый случай уже и уголовного дела, это Михаил Афанасьев, журналист в Хакасии, накануне съезда партии был сначала задержан, а потом арестован. Поэтому ежедневно мы получаем эти сводки, скажем так, из полей, из регионов. В основном это штрафы по закону о фейках, совершенно разные истории. И, конечно, чаще всего, когда вы вот сейчас привели пример, да, и Льва Шлосберга, и Жанну, его супругу оштрафовали, это штрафы не за действие, а за фамилию или принадлежность к партии. Это безусловно, потому что можно почитать, что вменяется, да, допустим, Жанне вменяется, что она в венке разместила фотографию.
Ну, Да, я хотел еще вас спросить. Вот за последнее время, в общем, де-факто введена такая жесткая карательная цензура в обход Конституции. Заблокировано там более 2300 ресурсов Роскомнадзором. Ну, фактически, это одна из фаз государственного переворота. Некоторые товарищи из власти, обслуживающие по части пропаганды, говорят, что надо статью Конституции о запрете цензуры отменить вообще. Вот Алексей Навальный предложил открыть против Кремля информационный фронт, сказать, давайте послушаем суть идеи.
Несмотря на все блокировки, более 85% взрослых граждан России все равно ежедневно пользуются YouTube, Instagram, WhatsApp, Google и Facebook. Нам нужна реклама, много рекламы, огромная национальная антивоенная кампания начнется с кампании рекламной. 200 миллионов показов в день, чтобы достать каждого российского интернет-пользователя дважды. Я призываю Джо Байдена, Госдепартамент, Бориса Джонсона, Европейскую комиссию, Жозепа Борреля, Урсулу фон дер Ляйен, Марка Цукерберга, Сундара Пичай, срочно найти решение для того, чтобы сокрушать путинскую пропаганду, используя рекламные возможности соцсетей. Даже если такая реклама будет куплена за полную коммерческую цену, то ее стоимость смехотворная по сравнению с ценой войны. Один выстрел из джавелина стоит 230 тысяч долларов. За эти же деньги мы получим 200 миллионов просмотров рекламы разных форматов и обеспечим не менее 300 тысяч переходов по ссылкам или не менее 8 миллионов просмотров видео с правдой о том, что происходит в Украине. Надо дать возможность честным и беспристрастным СМИ на русском радикально расширить аудиторию за счет прямой и хорошо таргетированной рекламы с учетом всех возможностей Google и Meta. 200 миллионов показов в день о чудовищных реальных потерях армии, о яхтах и дворцах тех, кто посылает солдат на убой, о резне мирных людей, о том, что Украина нам не враг, о росте цен, о бедности, о санкциях, о чудовищной лжи Путина и его пропагандистов, о том, что нам всем было бы лучше без этой войны, и она должна быть немедленно прекращена. Это должна быть беспрецедентная, огромная национальная рекламная кампания, как на настоящих выборах. Наш кандидат мир против путинского кандидата война. Мир должен победить. Ничего другого мы себе позволить не можем.
Вот эта идея Алексея Навального, и я Александра Скубова хотел ее прокомментировать. Собственно, это реально или нет, достучаться до тех людей, которые пользуются социальными сетями в России, несмотря на блокировки, которые есть, и которые, конечно, преодолеваются достаточно успешно значительной частью российских пользователей интернета через VPN и другими способами. Что вы об этом думаете?
Я... Разумеется, полностью поддерживаю призыв Алексея Навального. Это все нужно делать, то, что он предлагает, и то, к чему он призывает. Но, к сожалению, без джавелинов тоже не обойтись. Вот заменить джавелины эта компания не сможет. Помочь джавелинам сможет.
Ну, общественное мнение – это достаточно неустойчиво. В конце концов, это можно посмотреть, опять же, вот на этот новый опрос. Да, 60% отвечает положительно о поддержке спецоперации, там порядка 22% отрицательно или не хотят отвечать на вопрос. Раньше было те же 22%, которые были против, просто этого вопроса про уклонение не было. Ну и огромная доля, конечно, отказов вообще участвовать в опросе, она увеличивается с 67% до 75%. В общем, 20% – это достаточно большая сила. Она может, мне кажется, возрасти даже при таких вот методах, о которых говорит Навальный. Разве нет? Александр.
Она может возрасти, но пределы роста у нее тоже есть. И они определяются условиями военного времени. На массовые выступления против войны сейчас обществу поднять не удастся. Это тоже нужно отдавать себе отчет. Я преклоняюсь перед теми героями, которые, несмотря ни на что, все равно выходят на протесты. Их арестовывают, их против них возбуждают и административные, и уголовные дела. Это все надо, безусловно, делать. Но эту ситуацию не переломит. это все-таки нужная вещь, но недостаточная. Поэтому полагаться на то, что общество само сможет решить этот вопрос и добиться прекращения войны, нет, не сможет. Это тоже надо понимать. Помочь в какой-то степени победе над путинской Россией, нацистской Россией, общество сможет, но не главную роль оно в этом сыграет.
Жень, Николай, ваше мнение, собственно, как достучаться до людей, объяснить им, собственно, что война – это зло, а не какая-то там специальная операция по освобождению украинцев от какого-то режима хунты?
Ну, я поражен в очередной раз. Я думаю, что сначала авторам этой идеи нужно достучаться до себя и как минимум извиниться перед всеми людьми, кто сейчас гибнет. Потому что авторы этой очередной замечательной идеи сначала в сентябре прошлого года требовали голосовать за коммунистов, чтобы как можно больше их пришло в Государственную Думу, где они потом бы проголосовали за все то, что сейчас происходит. Поэтому, знаете, вот эти фонтаны бесконечных идей привели к тому, что сейчас происходит. А платят за все эти идеи люди, кто сидят в подвалах и прячутся от бомб. Что нужно делать? Нужно разговаривать с людьми, и, которые вокруг вас находятся. Вот кто сейчас смотрит эфир, начните разговаривать с людьми рядом с вами. Потому что пропаганду никакой рекламы вы сейчас не перешибете. Потратить еще, конечно, кучу денег еще и на рекламу чего-то можно. Прошло время, когда было некое такое мифическое представление о том, что интернет — это пространство правды и абсолютной истины. Потому что если бы для объективности у вас был бы еще вот в начале передачи, я так понимаю, что это был эксперт с Украины, который рассказывал свое представление о том, какая ситуация на линии столкновения. Я думаю, что если там был бы еще и российский эксперт, то он все ровно противоположно бы рассказал, скорее всего. Поэтому если кто-то считает, что людей убивать можно, вы его сейчас не переубедите. Никакой рекламы. Лучше те деньги, которые можно потратить на рекламу, отправить в Красный Крест, Международный Красный Крест, Российский Красный Крест, может быть, это кому-то принесет большую пользу. И работать надо над тем сейчас, чтобы наконец-то были ответственные политики, которые будут понимать, что они делают, к чему они призывают людей, как они голосуют. И тогда что-то изменится. Сейчас надо, безусловно, всеми возможными способами оказывать давление, которое вообще возможно на российскую власть, от которой зависит принятие решения для того, чтобы перестали гибнуть люди. И это не решить рекламой в интернете.
Ну, а в элитах настроения не могут измениться? Вот поступают разные там слухи, сообщения, кого-то якобы задержали, там Сурков под домашним арестом, кто-то там прячется в больнице, какие-то люди не в восторге от происходящего, в том числе и в генеральских погонах. Не может, в конце концов, часть российской элиты, которая, безусловно, сейчас покорна Владимиру Путину, выдвинуть какой-то свой ультиматум, по крайней мере, за то, чтобы прекратить активные боевые действия и начать диалог в связи с тем, что экономическая катастрофа неминуема?
От того, что они в интернете рекламу увидят, нет. И от того, что к ним придет осознание, что наконец нужно сделать так, чтобы перестали гибнуть украинцы, русские, пожилые, молодые, дети, старики, мужчины, женщины. От этого может быть мирная инициатива. А от того, что где-то они вместо рекламы прокладок увидят рекламу CNN, нет, не наступит точно. Лучшее время.
А вы не боитесь, что вашу партию возьмут и запретят?
Ну, мы понимаем, что это может произойти в любой момент. А кто-то сейчас в России может думать, что в отношении него не будет каких-то действий предпринято, что это за наивные такие люди.
Спасибо. Я благодарю Николая Рыбакова, Александра Скобова, с которыми мы обсудили ситуацию политическую в России. Вел передачу Михаил Соколов.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода,